Все православные христиане ожидают государских войск с радостью. Да и турки, которые между ними живут, лучше подадутся великим государям, чем немцам, потому что все они рождены от сербов, болгар и других православных народов. От имени Щербана Исаия говорил, чтобы великие государи послали войска свои в Белогородскую Орду на Буджаке и Дунаем в судах прислали к нему Щербану, который 70-тысячным войском придет на помощь к русским на Буджаке. Для задержания крымцев можно оставить часть войска в Запорожье, а Белогородская Орда против царских войск не устоит. В тех странах вот много, да и в запасах скудости не будет. Как только государские рати станут приближаться к Белогородчине, а он, воевода, пойдет к ним навстречу, тогда все сербы, болгары и молдаване пристанут к ним же, и будет путь и до царя города без помешки, потому что за Белогородчиною все живут христиане, да и крепостей до самого царя города нет. Христиане ждут прихода царских ратей с радостью, и соберется сербов и болгар с 300 тысяч. Все тамошнее христианство встанет, а немцам те народы вовсе не ради и помогать им не будут, разве по великой неволе. Теперь воевода в городе своем Бухаресте и войско его все в сборе, а никому не помогает, ни турку, ни цесарю. Остерегает свое владение от турок, татар и немцев. И хотя к нему от цесаря многие присылки были с прошением, чтоб встал на турка и воевода цесарю в подданстве не отказал, однако еще не обещался поддаться. Сказал, что когда цесарь совершенно турка повоюет, тогда и он, воевода, его будет. Воевода цесарю манит по причине веры, чтобы не быть под иноверцем, а быть под державою православных государей. Турки и татары землю его не разоряют, потому что он против них не встает и дает им по силе запасы, да и цесарским войскам также запасы дает, чтобы не наступали. Государи отвечали Дионисию и Щербану, что имеют о всех православных христианах, живущих под игом поганским, попечение неотменное, и указали для того послать воевод своих со многими ратями на крымские юрты, и пойдут войска самым ранним вешним временем. А когда Крым будет разорен, тогда удобно будет идти и на ту сторону Днепра, на Белогородскую Орду и за Дунай. Пусть валахский господарь высылает свои войска к турецким городкам на Днепре. С этим ответом отправился в Валахию грек Фомин. Он уже не застал старого господаря в живых, подал царскую грамоту племяннику его Константину. Тот сказал ему, что у великих государей в подданстве быть всеусердно рад. Только теперь писать об этом государям от великого страха не станет. При том же надобно будет об этом объявить многим людям. Дело разгласится. Услышат немцы и всех их до конца разорят. Пусть великие государи напишут, на каких статьях быть ему у них в подданстве. Тогда он на подданство лист напишет и все руки приложит. А когда он послышит, что царские войска придут Крым добывать, тогда и он с войсками своими пойдет в сход к царским воеводам. В сентябре 1688 года объявлено было ратным людям о новом походе на Крым. В объявлении было сказано: «Ныне к великим государям писали святые вселенские патриархи, цесарское величество, римские, королевское величество, польские, также Речь Посполитая, венецийская. Все согласно, что в настоящее время турское государство от Господа Бога приняло великое наказание – и приходит бусурманское владетельство к самой конечной погибели, и как от войск христианских, так и от междоусобной брани пришло великое бессилие и безмочество, какого на них разорения и погибели никогда не бывало, и такого смятения не слыхано, что и сами о себе говорят, что пришла им, бусурманам всем, совершенная погибель». Только некоторую надежду имеют на крымского хана с ордами. и, будучи они, бусурманы, в отчаянии своем, греческой, румельской, и марийской, сербской и болгарской землях православных христиан, мужеской и женской пола и невинных младенцев, после многих различных мук и поругався скверным поруганием, мечу и огню предали больше 300 тысяч. И прочих христиан молодых и женского пола, неисчетное множество, в неволю свою бусурманскую побрав, свезли за море. Наученный опытом Голицын хотел предпринять поход раннюю весной, чтобы не иметь недостатка в воде и траве и не бояться степных пожаров. Ратным людям велено собраться не позже февраля 1689 года. 8 ноября был объявлен сбор с посадских и всех торговых людей 10-й деньги на войско. Голицыну было необходимо победить татар, чтобы победить внутренних врагов, которые не переставали ему напоминать о себе. Рассказывают, что убийца бросился к нему в сани и едва был удержан слугами князя. Убийцу казнили в тюрьме после пытки, без огласки. Незадолго перед отправлением в поход у ворот Голицына найден был гроб с запиской, что если и этот поход будет так же неудачен, как первый, то главного воеводу ожидает гроб. Сохранилось еще любопытное известие. Иван Бунаков был подвергнут пытке за то, что вынимал у Голицына след. Бунаков объяснил дело так. «Я взял землю в платок и завернул для того, что ухватил меня утин, и прежде всего то бывало. Где меня ухватит, тут землю и беру». К этим враждебным выходкам против оберегателя присоединялось подкапывание под его клиента, нового гетмана малороссийского. Какие-то гультяи, по выражению Мазепы, распустили в Киеве слух, что гетман сносится с поляками, покупает в Польше имение. Киевский воевода Бутурлин отправил разгласителей в Москву, откуда их отослали к Мазепе в Батурин. По этому случаю гетман писал Голицыну: «Прошу покорно благодетелей заступника моего милостивого. Как рукою своей возвел меня на уряд гетманский милостиво, отечески обещал быть моим заступником и от напасти оборонителем, зная мою простую душу и простое сердце, так изволь по тому своему благодетельскому слову и вперед заступать и оборонять меня от таких опасных случаев. Никто не доведет, чтобы я в польской стороне хотел покупать маятности, этого мне никогда и на ум не приходило». Мазепа просит Голицына, чтобы позволено ему было пытать разгласителей этих слухов. Гетман догадывался, что киевский митрополит Гедеон не очень к нему расположен по своим приятельским отношениям к Самойловичу. Знал, что сын митрополичий, молодой князь Четвертинский, жених дочери Самойловича, живет в Москве, и потому старался удалить его из столицы, заподозрив перед правительством. «Не без сожаления слышу», – писал Мазепа, – «что князь Четвертинский, живя в Москве, говорит многие непристойные слова. Бесчестит весь царского величества высокий сенат. Никого себе не только высшего, но и равного не ставит. И пакостными всякими словами укоряет. Говорит и то, что он бывшего Самойловича снова на уряд его восстановит и всем его и своим неприятелям отомстит». И сюда, в Малороссию, к бывшей своей невесте пишет. А митрополит – человек мнительный, и, как вижу, на меня досадует, думая, что сын его по моему старанию отослан в Москву на всякое бесчестие. По митрополичьей досаде и киевский воевода Иван Васильевич Бутурлин ко мне неприязнен, ни о чем ко мне не пишет, на две мои грамоты не отвечал ни слова». Четвертинскому в Москве для избежания всяких ссор нельзя быть. Мазепа попросил, чтобы для всякой осторожности и для страху своевольным государе позволили ему окружить себя наемными сердюками и драгунами. При таких-то неблагоприятных для главных вождей условиях начался второй крымский поход. В феврале 1689 года 112 тысяч войска двигались в степь под главным начальством оберегателя. 20 марта Голицын писал царям из Ахтырки, что «походу чинится замедление за великую стужу и за снегами». Да и денежная казна по сие время в полк не присылана, и ратным людям, рейтерам и солдатам дать нечего. Стужи и снега не остановили гетмана Мазепу, и первым делом его при свидании с Голицыным было челобитие, чтобы великие государи пожаловали его гетмана, и все войско малороссийское повелели в малороссийских городах на башнях и ратушах поставить государский герб. Голицын, разумеется, поспешил обнадежить Мазепу, что просьба его будет исполнена великими государями. В половине апреля получены были вести, что в степях нет пожаров, что хан собирается жечь траву в то время, как Голицын будет приближаться к Перекопе. Когда в Москве узнали об этом, то отправили оберегателю грамоту, чтобы он, посоветовавшись с гетманом, послал знающих людей за Самару жечь степь вплоть до Перекопия и до турецких городков на Днепре. К приходу русского войска в те места поспеют новые травы. Голицын шел к Перекопе и в половине мая встретил хана с ордами. Варвары по своему обыкновению стремительно ударили на русское войско, но обданные из пушек ушли и не возобновляли более нападений, только на краю горизонта, спереди и сзади, как тучи виднелись их толпы. Ищники кружились над добычей, скифы заманивали врага в свои безвыходные степи. Отбив хана, Голицын поспешил послать известие в Москву о своем торжестве. Писал к правительнице, чтобы она помолилась о его благополучном возвращении. Софья отвечала: «Свет мой, братец Васенька! Здравствуй, батюшка мой, на многие лета! И паки здравствуй Божию и Пресвятые Богородицы милостью и твоим разумом и счастьем победив огоряне! Подай тебе, Господи, и впредь враги побеждать. А мне, свет мой, не верится, что ты к нам возвратишься. Тогда поверю, как увижу в объятиях своих тебя, света моего. Что же, свет мой, пишешь, чтобы я помолилась? Будто я верно грешна перед Богом и недостойна. Однако ж, хотя и грешная, дерзаю надеяться на его благоутробие. Ей всегда прошу, чтобы света моего в радости видеть. Посем здравствуй, свет мой, навеки неисчетные». 20 майска войска подошли к знаменитой Перекопе, к укрепленному замку, защищавшему ров, который прорезывал перешеек за Перекопью заветный Крым, цель похода. Но что такое Крым? Люди лучшие, опытнейшие, как, например, Гордон, давно уже толковали Голицыну, что завоевать Крым легко, только степная дорога к нему несколько трудновата. Голицын испытал эту трудность в первом походе, избежал ее во втором, достиг Крыма, и тут только увидал, что не решен был заблаговременно главный вопрос: что такое Крым и как его завоевывать. Думали, что стоит только вторгнуться в Крым с большим войском, татары испугаются и отдадутся на волю победителя. Не подумали об одном, что и за Перекопью та же безводная степь, как и на дороге к полуострову, что татары могут истребить все и заморить врага голодом и жаждой. Голицын стоял у Перекопья, надобно было брать крепость. А войско уже двое суток было без воды. Спешили к Перекопе, думая, что тут-то будет конец лишениям. И что же увидели? С одной стороны Черное море, с другой гнилое, везде вода соленая, колодцев нет. Лошади падают. Еще несколько дней, и как будет отступать? На чем вести наряд? Чтобы возвратиться с чем-нибудь назад, Голицын завел мирные переговоры с ханом в надежде, что тот, испугавшись нашествия, согласится на выгодные для России условия. Но переговоры затянулись, а Голицыну ждать было больше нельзя. И он повернул назад без мира. Рады были одному, что в степи, страшный зной, при мучительном томлении жажды, татары преследовали легко, не всеми своими силами. Спустя 2 года слишком после похода вышел из татарского плена смоленский шляхтич Поплонский и рассказывал. Когда государевы и ратные люди пришли к Перекопе, Нурадин Салтан говорил отцу своему хану, для чего он против тех ратных людей из Перекопи не идет. А если он хан идти не захочет, то он бы велел ему, Нурадину, выйти. И хан сказал, присылал к нему князь Василий Голицын для договора о мире, и он для того против тех ратных людей не идет. А если это их желание не исполнится, то они татары. Его князя Василий со всем войском, если станет приступать, в Перекоп пустят и без бою всех переберут по рукам, а иные и сами от нужды перемрут. Потому что в Перекопе только 3 колодца воды пресной. Когда Голицын дал знать Софье о своем возвращении от Перекопия, то получил от нее следующее письмо. «Свет мой, батюшка, надежда моя, здравствуй на многие лета. Взяло мне сей день радостен, что Господь Бог прославил имя свое святое, так же и матери своей, Пресвятые Богородицы, над вами, свете мой. Чего от века не слыхано? Не отцы наши, поведаши нам такого милосердия Божия. Не хуже израильских людей вас Бог извел из земли египетские. Тогда через Моисея, угодника своего, а ныне через тебя, душа моя. Слава Богу нашему, помиловавшему нас через тебя. Батюшка ты мой, чем платить за такие твои труды неисчетные? Радость моя, свет очей моих. Мне не верится сердце мое, чтобы тебя, свет мой, видеть. Велик бы мне день тот был, когда ты, душа моя, ко мне будешь. Если бы мне возможно было, я бы единым днем тебя поставила пред собою. Письма твои, врученные Богу, к нам все дошли в целости. Из-под Перекопи пришли отписки в пяток 11 числа. Я брела пеша из-под Воздвиженского. Только подхожу к монастырю Сергия Чудотворца, к самым святым воротам, а от ворот отписки о боях. Я не помню, как взошла, чла идучи. Не ведаю, чем его света благодарить за такую милость его, и матерь его, и преподобного Сергия, чудотворца милостивого. Что ты, батюшка мой, пишешь о посылке в монастыри, все то исполнила. По всем монастырям бродила сама, пеша. А роденье твое, душа моя, делом оказуется. Что пишешь, батюшка мой, чтоб я помолилась? Бог, свет мой, ведает, как желаю тебя, душа моя, видеть, и надеюсь на милосердие Божье. Велит мне тебя видеть, надежда моя. Как сам пишешь о ратных людях, так и учини. А я, батюшка моя, здорова твоими молитвами, и все мы здоровы. Как даст Бог, увижу тебя, свет мой, о всем своем житье скажу. А вы, свет мой, не стойте, пойдите помалу. И так вы утрудились. Чем вам платить за такую нужную службу, наипаче всех твои, света моего, труды? Если б ты так не трудился, никто б так не сделал.